მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Ну, к событию. 8 декабря 1991 года президент России Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и глава парламента Беларуси Виктор Шушкевич денонсировали договор о создании СССР 1922 года. Подписали соглашение о создании Содружества независимых государств. Вот ночь на 9 декабря.
Самое главное – это независимость каждого государства. На этом основан весь принцип нашего соглашения.
Контроль за ядерной кнопкой передается президенту России по согласованной политике других государств, а Украина и Беларусь в очередной раз подтвердили свои настойчивые, искренние намерения добиваться статуса безъядерных государств.
Ну вот вы слышали Бориса Ельцина, слышали нашего гостя Геннадия Бурбулиса. Давайте мы подумаем все-таки. Вот тогда, казалось, судьба империи решена навсегда, никакой реванш невозможен, но прошли годы, и оказывается, что конфликт России, России путинской с Украиной, аннексия Крыма и оккупация восточного Донбасса показывают, что имперское наследие живо. Ну вот, собственно, у нас в студии бывший госсекретарь России Геннадий Бурбулис, у нас создатель Демпартии России Николай Травкин. Мы ждем в эфире первого президента Украины Леонида Кравчука. Геннадий Эдуардович, ну вот можно ли сказать, что 25 лет назад была допущена какая-то ошибка, которая не предотвратила современных трагедий, например, войны на территории Украины?
Все наоборот. 8 декабря 1991 года мы в условиях системного и неизбежного распада Российской Советской империи приняли решение, которое предотвратило кровавый передел советского наследства и создали легитимную, безупречно легитимную структуру в виде Содружества независимых государств. Советский Союз, это наша общая трагедия, прекратил свое существование фактически 23 августа 1991 года после провала ГКЧП. И все эти месяцы, вплоть до декабря, мы находились в ситуации опасной агонии системы. И нужен был какой-то достойный выход. В сложных критических обстоятельствах, я уверен, и сегодня мы его нашли.
То есть вы считаете, что то решение и недавние события, связанные с конфликтом России и Украины, вот совершенно прямо не связаны?
Я считаю, что события в Украине – это такой печальный и трагический имперский синдром, а суть историческая и человеческая заключается в том, что империя распалась, а имперскость, как глубинная, ментальная, даже, можно сказать, социокультурная, многовековая традиция сознания и бессознания российского социума, она продолжает до сих пор влиять на нас и находит такие вот печальные, трагические формы.
Ну, а противник, скажем, распуска Союза вам скажет, что был бы Союз, не было бы никакой войны, все были бы в дружбе в одном государстве или в одной конфедерации. Николай Ильич, вы выступали на Верховном Совете, я помню, против Беловежских соглашений, выводили людей даже на митинг. Вот какова ваша позиция?
Ну, во-первых, я согласен с Геннадием Эдуардовичем по поводу организирующего Советского Союза, и что де-факто его не было. Мало того, я абсолютно, значит, и как очевидец и участник всех этих событий, подтверждаю, что вот этот штык, вагонизирующий тело СССР, воткнул ГКЧП. И не надо тут искать дальше крайних. На этом сооружение под названием СССР испустило дух. И что происходило дальше? Дальше искали возможности. Каким образом вылезать вот из этой ямы, в которую попали все республики? Ну, начали выкарабкиваться отдельно прибалты и Молдова, четыре. Но остальные, значит, рассматривали вариант не в рамках СССР, а в рамках ССГ. Союз, Содружество
суверенных
государств. Да, да. Вариант. Под этот вариант разрабатывался огромнейший пакет по 300 страниц законопроектов, разделение полномочий, что будет решать, что вверх, что низ. И дальше в декабре должны были собраться представители республик, главы республик и решить, а вот Горбачев начальником будет. Или он будет распределяющим просто.
Вот Явлинский на это рассчитывал.
Будет большое правительство или будет маленькое правительство. Это был довольно серьезно проработанный вариант с подкладками из законопроекта. Что произошло в Минске? Беловежские соглашения. Там не надо. СНГ. Ну, насколько удачно было принято решение, это показало, значит, вот история. Сегодня мы смотрим на СНГ, думаю, кто ж тебе породил? Кто придумал это вот
карикатурище? А оно вообще существует-то? Вот,
да не существует. Это синекура для основных чиновников. Может быть, она так и задумывалась. Я думаю, что так она и задумывалась, потому что никто ее насыщать реальными какими-то функциями СНГ не собирался. А второе, есть какая-то связь с Украиной, с сегодняшними событиями или нет? В одном есть. Это формат принятия серьезнейшего исторического решения. Крым наш. Как у него там в голове, что было, кто рядом с ним сидел.
С Путиным, вы имеете
в виду. Ничего неизвестно. Завтра Крым наш, точно так же с Беловежьем. Борис Николаевич, еще несколько человек. Давайте, собирайтесь через три дня и быстренько нужно одобрить. Никто ни рылом, ни нюхом не понимает, в чем дело. Требовали так же, как Политбюро и КПСС требовало от своей паствы. Ваше дело не рассуждать, ваше дело одобрять и выполнять. Точно так вы поступили с народными депутатами РСФСР.
А народ-то вот вы... вас не поддержал, Николай Ильич? 300 человек, вы говорите, вышли, а я видел 150, наверное, там на Манежной площади.
Ну, народ не поддержал...
Мы же не из... А туда ведь миллион мы выходило,
не...
помните?
Но мы же не за СССР выступали. Нет. Мы же не выступали против Беловежья, что нет, мы за сохранение СССР. Хлеще меня антисоветчика тогда не было. Речь шла не об СССР, когда я выступал против ЭДПР. Речь шла о выборе для России. Мы будем искать выход сообща, не разрывая до конца экономику, оборонку, международные наши обязательства и отношения. Либо все это разбиваем, как горшок, и в одиночку идем вслепую. Козырев выступает на Верховный Совет. Это же быть декларацией.
Ох, Николай Ильич, вы всех насмерть заговорите.
Насчет горшка можно?
Кучу законов, ну, как
же надо принимать. Леонид Макарович Кравчук уже рвется, по-моему, в эфир, и мы его очень хотим.
20 августа мы должны были подписать в муках рожденный текст Союза суверенных государств. Это был шанс эволюционного правового пути трансформировать советскую систему. ГКЧП этот шанс нам совершить не дали.
Да.
Все, что касается декабря, все эти вторые попытки на Могарева-2, это была уже работа, как называется, те, кто заплаты ставит на практически уже больном организме государственном. Как их называют? Реаниматоры? Но и то это была уже работа совершенно неуместная. И последнее. Сейчас об этом скажет Леонид Макарович, я не буду его предвосхищать. Мы пытались убедить руководителя новой Украины, президента Кравчука. Давайте попробуем еще раз попробуем этот самый обновленный, самый конфедеративный союз. И
Он сказал то, что, я думаю, сейчас расскажет сам.
Леонид Макарович, я веду все-таки. Николай Ильич, я вас умоляю.
Я был членом Президиума Верховного Совета. Я даже не знал.
Ну и хорошо. Может, и хорошо, что вы не знали. Леонид Макарович, добрый вечер. Хотим вас сразу спросить. Вы ехали в Белоруссию, не собираясь от Украины, как пишут, подписывать никакие соглашения, а вернулись с договором о создании СНГ. Почему?
Ну, во-первых, так нельзя говорить, что не собирались ничего подписывать. Мы собирались сначала подписать заявление о том, что Новоорёловский процесс зашел в тупик. И надо принимать решение, как быть с Советским Союзом, который начал разваливаться, и под развалинами это могли погибнуть миллионы людей. Второе. Мы уважали референдум 1991 года, 17 марта, который прошел во всей стране. Там хотели построить обновленный союз. Прошел апрель, май, июнь, июль. 4 месяца центральная власть пальцами шевельнула. Наоборот, в августе месяце состоялся путч. И стало понятно, что никто обновлять Советский Союз не собирается. И команда, которая совершила путч, поставила задачу возвратиться к старым временам, к советскому режиму. Поэтому для нас, для Украины, был понятный вопрос. Центр не собирается ничего менять. Оставить все, как было. А жизнь народов требовала менять, потому что обстановка была очень сложная. Если бы я вам перечислил, что было в Украине, вы бы поняли, насколько она бурлила и кипела. И я не мог, как председатель Верховного Совета тогда еще, смотреть на это все, и депутаты не могли, искали выход. И вот 1 декабря 1991 года украинский народ вышел на референдум, и 90%, более 90% избирателей проголосовало за то, что они не хотят больше жить в такой стране, как Советский Союз. Не хотят. И когда я ехал в Беловежье, то я имел волю своего народа. Я ехал туда выполнять волю народа, а не собственную волю. И когда это все состоялось, уже заявление с моей точки зрения, это правильно, другого не могло быть, недостаточно, что Новоорёвский процесс зашел в тупик. Украина сказала, что она не хочет жить в Советском Союзе. А стало понятно, что сохранить Советский Союз в таком состоянии уже невозможно. И мы приняли там решение другое, а именно принять документ, который обеспечил бы консенсусом, демократическим путем, опираясь на Конституцию Советского Союза 1978 года, а там было записано, что каждый народ имеет право на самоопределение вплоть до отделения, опираясь на международные нормы и на волю украинского народа в данном случае, нам нужно было принимать другой документ. И говорить, что вдруг что-то приняли, ни к чему не готовились, это не так. Мы готовились, Украина готовилась все эти годы. Она готовилась. Другое дело, что формулировки уже были отработаны там, на месте. И одна из них принадлежит моему другу, господину Бурбулису. Самое главное, которое гласит примерно так: Советский Союз как геополитическая система, как субъект международного права, перестает существовать. Вот когда эту формулировку мы обсудили и приняли, дальше уже начались практические шаги. И в документе эти практические шаги на будущее были определены очень и очень четко. Вот. Так что не надо, я к чему все время веду. Вот иногда хотят создать такое мнение, что, дескать, ну а так себе прогулку совершили и неожиданно приняли какой-то документ о развале большой страны. Скажите, пожалуйста, если бы страна была благополучна, если бы там жили хорошо люди, если бы не было конфликтов во всех точках, если не было войн, голодомора, у нас погибло 14 миллионов людей в составе Советского Союза. Если бы все этого не было, а было бы благополучно, хорошо и демократично, ну, можно было бы приехать куда-нибудь и ликвидировать Советский Союз. Кому пришло бы это в голову? Поэтому иллюзии нельзя жить иллюзиями. Мы жили практической жизнью того времени. И на эту практическую жизнь был ответ. Ответ был Беловежской пуще.
Леонид Макарович, меня просто заставляют слушатели и те, кто писал до передачи, спросить вас, а вопрос о Крыме там вставал или нет?
Никогда вопроса о Крыме не было. Борис Николаевич Ельцин, в отличие от некоторых других ваших вождей, извините за выражение, я не буду их называть фамилией, был демократом и был человеком, который хотел соблюдать законы. А в Белдовецком соглашении мы написали, что мы, что люди, народы уважают территориальную целостность, неприкосновенность и суверенитет стран. Записано в этом документе. Речь там шла о Черноморском флоте. Потому что, почему я еще раз подчеркиваю, на Черноморском флоте было ядерное оружие. И мы не могли обойти этой темы в Беловежье. Но говорили ее вообще, а конкретно уже обсуждали проблемы Черноморского флота чуть позже. Но разговор там о Черноморском флоте был.
Уже после Беловежских соглашений вы подчинили себе три округа вооруженных сил СССР, по-моему, 13 декабря. А вы могли предположить вариант, когда вам не подчиняться, например, или там Горбачев даст приказ вооруженным силам как-то действовать?
Ну, дело в том, что мы изучили предварительно этот вопрос. Я вам хочу сказать, что как это несложно было с армией, и с офицерским генеральским составом, когда мы собрали всех генералов, ну практически всех, в здании Верховного Совета, и встал вопрос, как быть с подчинением Украине, как быть с присягой, практически, не практически, а 99% сидящих в зале офицеров-генералов приняли решение присягнуть на верность Украине. Так что, конечно, всегда есть какие-то сомнения, всегда есть какие-то сложности. Я понимаю, я тоже не был уверен во всем абсолютно. Но, зная ситуацию, я понимал, что не только народ, не только его элита, но и армия, которая служила в данном случае народу, видела, понимала, через Афганистан понимала, через другие вопросы понимала, что нужно принимать решения радикальные, а не формальные.
И еще один вопрос связан уже с сегодняшней ситуацией. Вы тогда согласились на отказ от ядерного оружия Украины. Теперь, после агрессии Путина против Украины, вы не жалеете об этом?
Я не жалею не потому, что я согласился. Потому, объясню, ядерное оружие, боеголовки, поставленные на 165 стратегических ракетах Украины, были изготовлены в России, где-то там недалеко от Горького. И я понимал, что заменить эти боеголовки невозможно Украине. Украина не производила боеголовок, а срок их жизни заканчивался в 1998 году. Поэтому, чтобы Украина не стала заложником боеголовок, которые будут жить уже неуправляемо, зная, что такое Чернобыль, и испытав на себе последствия Чернобыля, мы принимали решение, исходя не только из политической целесообразности, а исходя из реальной возможности обслуживать боеголовки и менять боеголовки. Такой возможности Украина не имела.
Ну и еще один вопрос. Сегодняшняя ситуация. Вот мы видим конфликт, гибридную войну, оккупированный Восточный Донбасс, аннексированный Крым. Вы, как бывший президент, первый президент Украины, сейчас как-то видите возможности выхода из этого бесконечного противостояния?
Знаете, я вижу возможности через глубокие нравственные понимания, прежде всего, кремлевской власти. Если бы Кремль понимал, что нельзя больше убивать людей, потому что есть некий русский мир, и кто-то не хочет служить русскому миру, а хочет служить своему народу и хочет проводить политику, исходя из желаний своего народа, и предложил простой вопрос. Давайте сядем с Украиной за стол переговоров и прекратим это безумие. Не надо плодить похоронки. Ведь же похоронки идут не только в Украину. Я каждый день включаю телевизор и смотрю, как хоронят кого-то, и траурную музыку, и все такое прочее. Думаю, что эти похоронки идут и в Россию. И российский народ, российские матери не хотят этой войны. Это все амбиции. Вместо того, чтобы получать авторитет российской власти на реформах, демократии, лучшей жизни и так дальше, они хотят получать авторитет за рахунок подавления воли и свободы других народов. Нельзя жить войнами и принуждением. Вы же посмотрите, из 7 горячих точек в Европе, в 6 стоят, находятся российские войска. Что, России нечего больше делать у себя в стране? Что она такая богатая, сильная, что ей нельзя ничего, не нужно ничего делать? Это все амбиции.
Леонид
Надо
Макар...
сесть за стол переговоров.
Да, вот говорить, Геннадий Эдуардович Бурбулис хочет...
Только Украина и Россия. Как прекратить безумие? И как начать жить, как партнеры?
Леонид Макарович...
Которые понимают, что другого пути нет.
Да, вот Геннадий Эдуардович Бурбулис хочет... Еще останьтесь с нами ненадолго, хочет вам сказать...
Дорогой Леонид Макарович, может быть, наша с вами киевская инициатива, киевское заявление 1 декабря, может быть, это и есть вот тот долгожданный и желанный шаг к диалогу и постепенно накапливаемому доверию. Как вы считаете?
Если взять это заявление за основу и посмотреть на него со всех точек зрения, далекой перспективы, и сегодня начать вокруг него работать именно по этой теме, у нас начнутся какие-то шаги к пониманию.
Леонид Макарович, спасибо вам большое, и к Николаю Ильичу Травкину тогда обращусь. Николай Ильич, ну вот вы сторонник были все-таки некоторого союза, да, союза, может быть, конфедеративного государства. Почему не удалось без Украины создать какой-то союз? Что ну, скажем, с Казахстаном, с Белоруссией.
Я не сторонник союза или какого-то союза.
Тогда.
Я сторонник того, что двигаться Россия либо маломальски осмысленным путем могла с подготовленными проектами решений, шагов, законов, либо довериться одному человеку, Борису Николаевичу, и с закрытыми глазами ринуться в экономические реформы. Вот против чего я протестовал? Против авантюризма. Россию бросали, как Леонид Макарович говорит, не, у нас все продумано было. Да, у вас было продумано, поэтому Украина и рванула неудержимо вверх, оставив позади все республики. И до сих пор ни у кого ничего не было продумано. Было продумано одно. Прекратить все эти игры с Горбачевым, сообща ничего, сами все вылезем. Знаете, какое основное мышление было не только у российского обывателя, а у российской политической элиты, руководства?
Ельцин лучше, чем Горбачев.
Да, нет. Основное мышление было, черт возьми, посмотри на карту. Нефть его, газ его, природных ресурсов его, и мы кормим еще, начиная от таджиков, кончая прибалтов.
Хорошо, да, а украины же тоже думали, они говорят, вот у нас да, сало сколько, да, пшеницы сколько,
так и думали,
газ есть. Чернозема
больше, чем во всем мире. Да мы так рванем, если на хлебников скинем. Основная идеология была скинуть на хлебников.
На самом деле.
Вот сейчас Геннадий
три наиболее возражает. Развитые республики в промышленном плане Белоруссия, Украина, Россия решили избавиться от нахлебников и стать, а в Москве еще вдобавок был хороший бонус. Чего мы тут в каких-то кабинетах?
На самом деле.
В Белом доме. Кремль, мы достойны Кремля.
Николай Ильич, дорогой Николай Ильич, мы же с вами уже много лет признаем, что Родина наша, Советский Союз, 23 августа фактически перестала существовать.
А надо да. было создать новое государство, вам скажут.
Второе. Мы сразу после этого начали искать платформу для выживания. У нас не было никаких предпосылок ничего созидать. Мы получили в наследство разоренную экономику. И в конце концов, 28 октября, пятый съезд народных депутатов, заслушав доклад президента Ельцина о неотложных реформах, голосует доверить ему руководство правительством и поддерживает курс на эти реформы.
Такой мягкий авторитаризм.
Съезд поддерживает курс на эти реформы.
Да, указное право.
Россия начинает искать выход в условиях разоренной экономики. О каком может быть стратегическом общесоюзном разговоре? Уже не было. Каждая республика искала способ выживания. Но у нас с вами было 150 миллионов людей. Это нужно было не просто их ежедневно обеспечивать, кормить. Нужно было думать еще о каких-то перспективах. Поэтому к декабрю эта работа приобрела уже некий законченный вид. Вы помните хорошо, что в сентябре съезд народных депутатов СССР объявил о самороспуске. Вы помните хорошо, что правительство...
Мы об СССР не говорим. СССР оставили в августе. Чего ты к нему возвращаешься?
Правительство было упразднено. Начали строиться какие-то искусственные порождения промежуточные. Не было уже ни одного органа власти, способного какие-то действия предпринимать. И Беловежское наше соглашение был единственный выход найти какое-то согласованное и на перспективу достаточно убедительную программу совместного
действия. Геннадий Дальше, подождите. Ну вот 7-го у никакого Беловежского соглашения в природе не было, и проекта не было, а 8-го оно уже единственный выход. Да. Шушкевич же там, и это известно, он много раз это говорил, он же говорил, ну как вы, Украина, Россия, решите, так и будет. А уж как Россия решит, так и будет. В принципе-то при желании можно было, наверное, Белоруссию подтянуть к такому конфедеративному государству?
Михаил...
Или могу, нельзя? Вот спрашивают меня.
Могу сказать
вопрос.
Более того. За день до нашей встречи в Беловежской пуще, в Минске, был визит официальный России. Борис Николаевич выступал в парламенте. Мы подписали с Белоруссией несколько очень важных документов, в том числе и по экономическому сотрудничеству. И задача стояла в том, чтобы убедить Украину каким-то образом сохранить возможность то, что, о чем говорит Николай Ильич, делать эту достаточно уже утопическую идею «Новая Огарева-2». Украина очень аргументированно заявила: нет, этого не будет.
Хорошо, без Украины.
Это совершенно недопустимо. Это совершенно недопустимо, во-первых. Вы уже
потом Казахстан к вам не приехал туда. Назарбаев не захотел с вами встречаться.
Мы благодарны Назарбаеву за то, что он не приехал. Он позволил нам получить абсолютную легитимность, потому что три республики, создавшие Союз...
А так бы он вас за руки держал бы.
Создавший Союз.
Мы с тобой два старпера. Нам никуда не надо избираться. Нам не нужно завоевывать никаких симпатий, голосов. Ну чего мы кругами ходим? Любой сеятель докажет, что он правильно все сеял. И большевики доказывали, что единственный верный путь была пролетарская революция. Через 60 лет в этом месте оказалось государство. Здесь сеяли хорошо, все вы рассчитали. Сегодня пожинаем урожай.
У нас задача с вами не только свои взгляды тех дней и тех месяцев адекватно выразить. У нас задача еще помочь сегодня нашей родине России осознать, откуда мы родом, что происходит с нами сейчас, в 2016 году, и какое у нас будущее.
А вот Николай Ильич нам и говорит, что путинизм родом из Вискулей. Потому что собрались, решили без народа, и съезд не созвали,
самое
и
важное,
много чего-то еще другого плохого
для
сделали.
России. Самое важное решение. Вы его сделали абсолютно колуарным.
Вы немножечко нарушаете правовую логику. Глава государства, глава правительства имел право по российским законам и по Конституции принимать решение для последующей ратификации Верховным Советом.
Нет.
Эта ратификация состоялась. Этот же Верховный Совет...
6 депутатов против было всего.
Да, денонсировал факт, да. Союзный договор. Более того, ни один полк милицейский, ни одна воинская часть, ни одна крупная общественная организация не выступила.
Демократическая партия России выступила. Одна из трех партий.
Это ты можешь молодому Соколову Мише лапшу на уши вешать.
Не надо. Я не такой молодой.
91 год, декабрь. Действующая конституция – это конституция российская, советская, социалистическая республика. Там вообще никаких полномочий у президента не было. Не было президента. Представительная власть обладала, была самым высшим органом.
Но ратифицировала.
Верховный Совет.
Нет, 12... съезд народных
Верховный
депутатов.
Верховный Совет 12 декабря ратифицировал.
Съезд народных депутатов СССР был высшим органом власти в стране.
И что,
а не Верховный
и
Совет.
Что он вытворял?
И не президент Ельцин.
Николай Ильич.
А это второй вопрос.
А Николай Ильич.
Нет, второго.
Николай Ильич, подождите. А вы что предлагаете? А, что должен был Горбачев сделать? Он должен был их арестовать там? Там, кстати говоря, какой-то минский КГБшник ждал вроде приказа. Теперь он рассказывает Шерховский. Надо было их арестовать?
Никого он не мог в это время арестовать.
Ну так а что ж вы руки, ну что же руками-то махать? Вы на митинге помахали?
Я руками...
Вы теперь в историю вошли.
Я машу не про это.
Но вы в историю вошли?
Я против шулерства. Он сидит рядом со мной и говорит, ну как же, по Конституции президент имел это право. Я ему говорю, Конституцию мы приняли только через полтора года, а в этой Конституции его не было. А
ты у мне... нас правительство было или нет? Глава правительства имел право?
Высшим органом власти Российской, Советской, Федеративной, Социалистической Республики. Мы социализм строили с тобой до марта 93-го года.
А Михаил Сергеевич...
Не было президента.
Его до сих пор строят.
Как это 93-й?
Не, президент был введен в Конституцию.
А это все...
А социализм оставался.
А это все ты поворачиваешь туда, в СССР. Михаил Сергеевич
сам... А давайте мы повернем сегодняшний
думал,
день. Вот вы, Геннадий Эдуардович, сказали, что это все к сегодняшнему дню имеет значение. Надо помочь страдающей родине. Вот меня там тоже слушатели написали, что как же так, так сказать? Вот строили демократию, вы там распускали этот гнусный Советский Союз, и куда пришли? Авторитарный режим, путинщина, кругом чекисты сидят, вот, вся власть у КГБшников у всяких. Как же это за 25 лет это, в такую яму свалились? Ну, отвечайте за содеянное.
Очень серьезный и очень правильный вопрос. И здесь ответ, на мой взгляд, может быть в качестве определенной позиции следующий. Мы солидарны с Николаем, чем что Советская империя в 91-м году перестала существовать. Империя перестала существовать, а имперскость, как ментальность, как глубинная, во многих отношениях накапливающаяся не только за советский период и за царский имперский период, культурные коды, как вековое всевластие власти и рабское существование большинства населения, все это сохранилось. И когда сегодня мы имеем эти трагические рецидивы имперскости и пытаемся в этом укорить, обвинить кремлевский режим и лично Путина, я считаю, что это тяжелое заболевание. Оно не лечится не экстремальной хирургической мерой. Его надо, во-первых, точно распознать, во-вторых, его нужно бережно и достаточно деликатно лечить.
Так не лечили же?
Надо помочь
запущенное.
Владимиру Путину из этого тупика выбраться.
Так он не хочет.
Минуточку.
Ему там хорошо.
Нет. Пожалуйста, не отвергайте. Мы видим с Николаевичем последние там месяцы, какие импульсы тот же самый Путин подает.
Да какие импульсы?
В разные точки.
Может, кого из тюрьмы выпустил?
Надо догадаться, что это тяжелая болезнь. И это тот случай, когда сошлось страх населения перед неопределенным будущим, сошлось массированное пропагандистское облучение этой просоветской пропаганды. И сошелся интерес этого режима в обезличивании, в этом достаточно искусственном единстве. Но на этой базе нет будущего у России. Она также оказывается сейчас перед угрозой уже собственного внутреннего распада, если не будем предпринимать соответствующие меры.
Николай Ильич, вы тоже хотите протянуть руку помощи Владимиру Владимировичу Путину, или у вас другой взгляд какой-то?
У меня взгляд другой, откристаллизованный и четкий внутри, но я не могу его изложить, значит, так стройно, как Геннадий Эдуардович. Геннадий Эдуардович, когда рассказываешь, заслушаешься, но, правда, через 3 минуты не понимаешь, о чем он. Но все-таки, значит, по-крупному я согласен. Ведь изъян режима, любого авторитарного режима, а уж нашего коммунистического, который лег на режим царизма и так далее, где человек всегда был это...
Ну, если, но уже не коммунизм, давайте
если это... Не, но человек всегда был, если не пыль под подошвами, ну, быдло, с которым не надо считаться. И проблема была, вот запустил Горбачев воздух свободы, свободу дал, открыл двери зоопарка, говорит, кормить нечем, давайте на вольные хлеба. Выскочили мы все на вольные хлеба, побегали, по митингам.
Травкина появилась оттуда.
По митингам и так далее. Потом возвращаемся к зоопарку, говорим, а где мисочки, что не наполнены? Свобода, свобода, я жрать-то почему не даешь? Ответственности у гражданского общества не было.
Но это давно было, а теперь 20 лет прошло, 25.
Да. И ни одна власть следующая не заботилась воспитанием или внедрением, насильным внедрением ответственности в сознание граждан. Институт местного самоуправления единственный, который делает граждан. У нас власть всегда появлялась как вот эти придурки, а мы умные, и мы вам дадим счастье.
Но суда-то тоже нет независимого, правда?
А это все отсюда.
Зачем, а парламент где?
Зачем парламент? Зачем суд независимый? Если Ельцин говорит, он нерешительный, Горбачев, изберите меня, я решительный. Я под поезд, как Анна Каренина, метнусь, если через полгода.
А потом пришел еще более решительный.
Совершенно верно.
И мочил в сортире.
Мало того, и сегодняшние вожди оппозиции говорят, нас изберите, и мы вам сделаем и суды независимые, и свободы, и заживете, как кот в масле.
И неплохо будет.
И никто не говорит, что нужно лет 15 забухать на местное самоуправление, что нужно перекидывать не только полномочия, не только финансовые ресурсы. Нужно поставить людей в позицию отвечающего за себя. Вот вам круг полномочий, вот необходимые финансовые источники и ресурсы. И больше не звоните мне по поводу елочки в Биробиджане. И пусть эта бабка в Ставропольском крае знает, что дальше, значит, порога главы администрации поселкового сельсовета никто ее не примет с этой колонкой. Конечно. А у нас с удовольствием власть обещает все решить и решает. А нет, сегодняшний просто захлебывается.
Если
от всего могущества.
Если это старая болезнь и диагноз, в диагнозе мы с вами согласны. Давайте сейчас немножечко подумаем, как эту болезнь лечить.
Так если... ее лечат агрессией, извините.
Да. А
внешней
же...
агрессией.
И...
То с Грузией повоевать, то с Украиной.
И если наркоз... сегодня Путин сказал, что да, мы упустили вот этот момент, давайте. Национальная идея – это местное самоуправление. Дадим человека нормальное, значит, полномочество. И я двумя руками буду за Путина. Потому что только при довольно жестком режиме можно это местное самоуправление теперь сделать. Заставлять же людей надо.
Вот можно я одну реплику?
А я за демократию.
Михаил, можно?
А? Да, пожалуйста.
Так случилось, что вчера, в день 25-летия, мы с Станиславом Шушкевичем и Леонид Кравчук по скайпу были в Европарламенте. Там очень и очень интересовались, что такое Беловежское соглашение и какая его роль для сегодняшнего дня. Мы отстаивали идею. Его роль в том, что нужен консенсус, нужно согласие, нужен диалог. 2 недели назад мы были в Соединенных Штатах, и я убеждал всех американских сенаторов, экспертов и представителей Госдепа, не помогут
Трампу
санкции. Да, санкции не помогут.
Да вы путинист.
Не надо не надо баражировать воды Черного моря ни подлодками, ни эсминцами. Это не даст результата.
Гладить по головке агрессора?
Что делать? Искать в этой ситуации не однозначный путь. Восстанови справедливость, законность, верни то, что присвоено силой. Как это сделать, я их спрашиваю. Значит, формула «помочь Путину» означает для меня «помочь России», «помочь нашей Родине». И никакие прямые, прямолинейные, буквальные методы не помогают. Мир изменился. Это тот случай, когда нас пытаются измерять по лекалам конца 20 века на режиме 91 года. Сегодня посмотрите, что происходит. Шовинизм, национализм, авторитаризм – это признак не только России. Разной степени терроризм – это признак не только России. Давайте задумаемся. Человечество, мировое сообщество, Россия, Америка и Европа, цивилизованная, находятся в состоянии глубочайшего кризиса. Вызовы и угрозы приобрели качественно новое состояние. Из простоты мы сегодня находимся в режиме неопределенности. Разнообразие и сложности. Эту сложность нельзя упрощать. Нет хирургического способа решения этой ситуации.
Я так и не понял, чем можно помочь Путину, если он не хочет помочь самому себе. Если вы сами сказали, Геннадий Эдуардович, что у России, может быть, нет будущего и даже есть риск распада. Между прочим, мы спросили, кстати говоря, наших слушателей и не наших слушателей на улицах Москвы как раз о том, может ли у России быть судьба Советского Союза. Посмотрим и обсудим.
Может ли современную Россию постигнуть судьба СССР?
Нет, не может. Уже все, уже это было. Уже вторые ошибки, я думаю, не повторятся. Уже все выводы сделаны, все будет нормально.
Все может, потому что все течет, все меняется.
Если раньше это как-то все было так вот дружненько, и все друг за друга держались, то сейчас и распадаться нечему.
Советский Союз последнего времени, там все-таки экономика была очень плохая. На сегодняшний день я считаю, что экономика все-таки начинает выправляться. И именно мы уходим, наверное, от той экономики, которая была связана с энергоносителями, то есть нефть, газ.
Нет, я думаю, что этого не может быть, потому что опыт СССР, он был такой трагический для народа России, что я думаю, что как бы историческая память не позволит совершить эту ошибку второй раз.
Я думаю, что нет, явно не в том виде. Понимаете, современную Россию нельзя помыслить как что-то такое цельное, как СССР.
Союз был союз, республика, а сейчас одна Россия. На что делить собрались? На края, что ли?
Думаю, что может.
Почему может?
Не знаю, мне так кажется.
Я не думаю, что это может произойти. Потому что, вы знаете, сейчас уже другие цели стоят перед государством. Не построение всеобщего блага, сейчас капитализм. Что может разрушить, если вопрос такой? Только национальные интересы каждой вот нации.
В плане распада вряд ли может такое случиться с Россией, если только, ну, допустим, брать Дальний Восток, через там 50-100 лет Китай как-то поднакопит силы, возможно, захватит. Ну, как вариант, возможно, но я думаю, что Российская Федерация сможет с этим справиться.
Оно уже как бы держится, то есть вот это то, что от Советского Союза откололось, оно как бы уже было устроено у них, как бы у них было как бы свое государство, вот, ну, устрой сам был, поэтому было проще. Вот, а допустим, какая-то Сибирь, вот она не сможет сама.
Не исключено опять какого-нибудь типа путча, закидывание гранатами. Люди сейчас вообще безбашенные.
Пока Путин, он будет всех держать в ежовых рукавицах, сшивать всех иголочкой и ниточкой поживью.
Ну, может, наверное, если национальный вопрос будет как бы усугубляться, то вполне может. То есть татары отдельно, там русские отдельно.
Ну вот опрос на улицах Москвы, корреспонденты «Радио Свобода». Геннадий Эдуардович, мне кажется, что те, кто опасаются, они в меньшинстве. Вы с этим меньшинством, как вы риски-то оцениваете?
Очень интересный опрос. Спасибо большое. Он показывает, что у нас есть и та печальная возможность, есть нормальное, достойное будущее. Но оно возможно не при авторитаризме, оно возможно только при возвращении к нашим базовым конституционным ценностям, о которых Николай Ильич говорил очень убедительно. Оно возможно только при том, когда тот же Путин... Мне кажется, что вы немножечко недооцениваете те импульсы и те сигналы, которые он... Понимаете, когда глава государства, казалось бы, в благодушной социальной среде находится в изоляции международной, когда его, пожалуй, искреннее желание из России сделать достойного международного партнера, и он каждый день испытывает на себе этот уже многократно повторенный вызов извне, он всегда должен думать о будущем своей собственной страны хотя бы на 3, 5, 10 лет вперед. Такая возможность есть. Я не вижу другого пути. Трудный диалог, но без него невозможно. Мало доверия, давайте по крупицам его накапливать. Есть обязанности вернуть в правовое русло те же отношения с Украиной. Давайте в это верить и в этом направлении действовать. Другой альтернативы я не вижу.
Николай Ильич, как вы видите эту же проблему?
Я согласен с тобой, что абсолютное меньшинство в стране, значит, имеет опасения развала. Я даже знаю, где это меньшинство абсолютное находится. За кирпичной стеной с зубцами. Поэтому возникают нацгвардии, подчиненные непосредственно первому лицу, что если где-то там заиграют, то надо успокоить. Поэтому все плотнее идут разговоры, что надо единое МГБ создать, что народ надо подморозить маленько, а то еще разбегаться начнет.
И идеологию еще.
Ну, идеология, само собой, я о телевидении не говорю. Что наши сегодня держат в состоянии мобилизации, вот как бешеных псов натаскивают, кругом враги. Внешняя политика. Это мы сделали. Мы сделали по всему периметру всех врагами.
Что делать? Давай объединимся. Что делать?
Сначала правильно констатировать факты.
Значит, диагноз поставить.
Значит, Николай Ильич поставит.
Это первое.
Нет, это не диагноз.
Если возможно.
А вы добавите.
Второе. Есть ли объективная возможность, что начнут отваливаться какие-то национальные республики? Я думаю, что нет. Потому что вот ты Инстаграм открываешь. Тренер по дзюдо, 30-летний парень, два сына Рамзана Кадырова, одному 10 лет, другому 12, на фоне. Вот они мне на день рождения Порше подарили.
Так хорошо живут, значит, на Кавказе.
Какой же дурак будет отсоединяться, если 10-летние мои дети имеют возможность Порше дарить кому-то. Прекрасно мы живем при этих порядках.
Николай, что делать?
Насильно не вытолкнешь.
Что делать?
Что делать? Я считаю, что все наши беды и все наши проблемы внутри.
Что делать?
А вот в 11-5 лет назад люди вышли на улицу.
При наших скудных ресурсах сегодня надо определить направление главного удара. Это направление главного удара перекинуть большинство вот всех этих повседневных проблем и так далее на уровень местного самоуправления.
Чтобы это решение принять, что нужно делать? Вот,
для этого нужно согласие между властью и гражданским обществом.
Диалог нужен?
Да. Да.
Но нужен.
Но ни на какой
Геннадий
диалог
Дач,
сегодня Кремль не идет.
Была же
не
попытка диалога в 2011-2012 году. Чем кончилось? Разгоном на Болотной площади, посадками и ужесточением законодательства. Там НКО мочат.
Да нет.
И бюджетик, Михаил, который сегодня проголосовали, вы знаете какой, да? Силовые расходы 28%, да, армия и МВД, медицина с образованием 5%.
Михаил,
нормально?
Мы с вами расходимся в позиции на ближайшее будущее. Она у вас, если я правильно понял, без надежды. Я не хочу в такой жить позиции. Я говорю, да, сложный диалог, который Николай Ильич предлагает, общество и власть, но без него невозможно. Я говорю, если даже сейчас объявить презрение Кремлю, сказать, мы с вами не можем разговаривать и общаться. Что дальше?
Так они не общаются с оппозицией, они не общаются с обществом, они не общаются, я не знаю, с Николаем Ильичем Травкиным. Да, а когда общаются, извините, вот просто вам хороший пример. Человек, который защищает памятники, Константин Михайлов, да, он Владимира Путина спрашивает, нельзя ли позвать всех, кто сносит памятники, и как-то с ними поговорить, да? Сурово поговорить. Ну, он так видит ситуацию, да. А говорит, у меня есть такая мечта. На что Владимир Путин ему что отвечает? Говорит, мечта, да, это Кинг говорил там. И начинает ему рассказывать про афроамериканцев в Америке и про Обаму. Понимаете? Вот это диалог, да. Он ему про проблему, а президент ему про Обаму.
Михаил.
Ну, зачем
Михаил,
это? Это
можно,
цирк.
Можно, извините за такую роль, что вы предлагаете?
Я не политик. Вы хотите диалога, вы, я не знаю, Кириенко, может быть, пойдете. Вот, и будете разговаривать с администрацией президента.
Нет.
С кем вот, будет Николай Ильич вот, разговаривать, я вот, не знаю. Он в Фейсбуке пишет.
Вот я говорю про одну из инициатив, о которой Кравчук напомянул. 1 декабря в Киеве, в день всероссийского референдума, всеукраинского референдума, собрались бывшие руководители Украины, Литвы, Эстонии, Молдавы, Геннадий Бурбулис, госсекретарь России, Польши, президенты, главы государств. И мы объединились в такой долговременной задаче. Нет сегодня стабильности в Европе, нет сегодня стабильности на постсоветском пространстве. Достигается она только одним образом. Через диалог к доверию и к миру. Только через сотрудничество гражданского общества, социальных мыслителей, специалистов гуманитарных
слова.
Наук,
а вертикаль
средств
живет
массовой
другой,
информации.
А вертикаль живет другой жизнью.
Значит, вы не верите в
Нет.
то, ради чего
в данный
существует
момент не верю.
Радиостанция и система
Нет,
свободы.
Я не верю в то, что есть возможность диалога с этим режимом. Он вас не слышит.
Возможность для диалога есть всегда. Если есть больное существо, чтобы его лечить, надо правильно поставить диагноз.
Но где же диагноз-то?
Диагноз в том, что эту болезнь нельзя лечить встречным насилием, нельзя лечить равнодушием, нельзя лечить безразличием. Нет другого пути. Только через диалог, по крупицам, по частицам искать друг другу взаимопонимание.
Хорошо, спасибо. Сегодня нашими гостями были Геннадий Бурбулис, в прошлом госсекретарь Российской Федерации, ныне завкафедрой Международного университета. У нас был Николай Травкин, создатель Демпартии России, народный депутат РСФСР, СССР и Государственной Думы России в прошлом. Ну и в общем, я считаю, действующий политик, действующий в Фейсбуке. Вот. Ну и Леонид Кравчук был с нами по телефону из Украины, вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Параკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
Straight up to my face. Straight up to my face. I've been down so long it look like up to me. They look up to me. I got fake people showing fake love to me. Straight up to my face. Straight up to my face. Something ain't right when we talking. Something ain't right when we talking. Look like you hiding your problems. Really, you never was solid. No, you can't sun me. You won't ever get to run me. Didn't look out of reach. I reach back like 1-3, like 1-3. Yeah.
That's when they smile in my face. Whole time they wanna take my place. Whole time they wanna take my place. Whole time they wanna take my place. Yeah, I know they wanna take my place. I could tell that love is fake. I don't trust a word you say. How you wanna click up after your mistakes? Look you in the face and it's just not the same. I've been down so long it look like up to me. They look up to me. I got fake people showing.